Сварог замолчал. Он стоял и смотрел, как разворачивается, набухает попутным ветром синий парус. На душе лежала непонятная тяжесть, оставлявшая мерзкий осадок, как в бутылке с дрянным портвейном. Выходило, что его мнимая свобода на деле снабжена надежными решетками. «А что гласят на сей счет ваши пророчества?» — спросил он угрюмо. «У вас, я заметил, им большое значение придают».
«О пророчествах мы хорошо поговорили в день первой встречи», — сказал Борн. «За последние столетия их нагромоздили столько, что некуда складывать. Сейчас, когда пророкам уже не грозит костер и другие серьезные неприятности, прорицателей, как легко догадаться, развелось видимо-невидимо. Старые мастера внушают больше доверия. Но, во-первых, они грешат невероятно туманным стилем изложения. А во-вторых, немногое уцелело. Существовал когда-то кодекс Таверо, написанный в незапамятные времена. Он считался наиболее достойным внимания и выгодно отличался ясностью формулировок. Но от него остались лишь разрозненные обрывки, перемешанные с позднейшими подделками. Капитан Зо по праву гордится своим экземпляром. У него 23 пророчества из 77. А это считается самым полным сводом из сохранившихся. О будущем короле Глана, рыцаре с кельстатским псом, написано именно там. Говорят, до наших дней сохранились лишь 4 полных кодекса. Один затерялся где-то на островах, другой якобы хранится в храме Ашореми. Третий у гномов, четвертый у короля Стахора в Горете. Даже если это правда, островов в океане превеликое множество. Гномы, по слухам, давно вымерли, и дороги в их подземелье уже не найти, а в храм Ашореми и библиотеку короля Стахора может сунуться лишь полоумный. Между прочим, у меня в подземелье висит череп одного из городских королей, — сказал Сварог, и тут же устыдился столь детской похвальбы. Между прочим, даже граф Гейр и герцог Орк обходили город стороной, — сказал Борн. Доспехи предков нам не всегда приходится по плечу. Вы знаете орка? Бог ты мой! Его знают везде, — сказал с ухмылкой Борн. Он ухитряется, не нарушая традиции невмешательства в земные дела, развлекаться на земле так, что в одних местах о нем складывают баллады, а в других пугают им детей. И то, и другое не без оснований. Бойтесь его и держитесь подальше. Почему? Потому что есть люди, настолько далеко стоящие от зла и от добра, что совершенно невозможно предсказать, куда их приведет судьба. И от таких лучше держаться подальше. Ибо отстраненность и от добра, и от зла порой похуже верного служения злу. Он надолго замолчал. Воспользовавшись паузой, Сварог решился. «А вы не можете мне сказать, куда мы плывем?»
«Нет», — решительно ответил Борн. «И дело отнюдь не в недоверии к вам. Когда мы будем на месте, уже никто из тех, кто хотели бы нам помешать, ничего не сможет изменить. Судя по тому, что за нас пока что не брались всерьез, о нашей миссии имеет лишь самое смутное впечатление». и любое сказанное сейчас слово может стать известным.
«Вы опасаетесь ларов?» — напрямик спросил Сварог. Борн взглянул так, что Сварог почувствовал себя несмышленным ребенком. Потом штурман сказал, старательно взвешивая каждое слово.
«Это очень разные вещи. Бояться всего на свете и стараться предугадать все возможные опасности».
Сварог промолчал, сработал армейский рефлекс. В предстоящем походе ему отводилась роль новобранца с лысыми погонами, а новобранцы не имеют права соваться с расспросами и к старшине, не говоря уж о командире части. Капитан Зо очень мил и любезен в роли гостеприимного хозяина. Но Сварог нутром чувствовал, что в походе это будет командир, способный согнать 7 потов и вымотать все жилы. И команда у него наверняка подобралась соответствующе. Причаливали на рассвете, когда над рекой еще стоял туман. Звезды пропали с неба, предметы не обрели еще четкости очертаний. Одна сторона горизонта была уже украшена тоненькой ало-золотой полосочкой, а противоположная укутана мраком. Божий любимчик, на котором были убраны все паруса, стукнулся бортом о длинный деревянный причал, сработанный когда-то на века из потемневших бревен лиственницы. Кранцы из толстых канатов смягчили удар. Вдоль причала, если присмотреться, могло разместиться 2 кораблей. Но Сварог, сколько ни напрягал взгляд, нигде не увидел других мачт. 2 человека в коротких плащах ловко приняли канат и сноровисто закрепили его на толстом деревянном столбе. Сварог стоял у борта, поеживаясь от утреннего холодка. Поодаль на берегу смутно вырисовывались в тумане длинные строения. Он одернул только что выданный кафтан, к которому еще не успел привыкнуть. Его переодели с головы до ног во все новое, в добротную, но простую суконную одежду и кожаные сапоги. И вручили нагрудную бляху золотой гильдии с лоранским гербом. Ножны для меча дали другие, деревянные, обтянутые холстины с медными скрепами. Вручили еще вязаный колпак с кольчужной подкладкой и кинжал с серебряным лезвием. Получился вылитый купеческий приказчик. В карман, застегивавшийся на роговую пуговицу, он спрятал шаур, о котором все же умолчал. Отдавая плотнику звездочки, Сварог при нем, разумеется, не стрелял. Точно так же были одеты Блай, Борн и 3 матроса. Боцман перевязал усы простой тесьмой. Только капитан Зо, выступавший в роли купца-хозяина, был экипирован чуточку роскошнее. Пуговицы на кафтане у него были не роговые, а серебряные. Ножны меча обтянуты кожей, сапоги украшены оловянными бляшками, а на груди висел знак сословия мер и весов. Свою великолепную серьгу он снял и с нескрываемым сожалением вдел в ухо простецкое серебряное кольцо. Борн вновь вооружился арбалетом. 2 матросов взяли мушкеты и короткие копья с широкими наконечниками. 3-й прихватил пистолеты и топор на длинном топорище.
Блай сохранил добрую половину своего арсенала. Видимо, в здешних краях семерка хорошо вооруженных торговых людей выглядела вполне обыденно и подозрений не вызывала. «Лорд Сварог». Капитан Зо взял его за локоть и отвел в сторону к мачте. «Слушайте внимательно. Вы были военным — это хорошо. Дело предстоит крайне опасное. Возможно, опасности возникнут в последнюю минуту. Возможно, будут сопровождать с самого начала. Последуют в любую минуту с любой стороны и в любом облике. Если встретятся совершенно безопасные места, я вас предупрежу. Следите за остальными и не отставайте от них ни в чем. Если они рубят, рубите. Если бегут, бегите следом. И не лезьте ни с какими инициативами. Моим приказом повиноваться беспрекословно. Вот, пожалуй, и все. Только скажите еще, что вы спрятали в карман? Нет, показывать не обязательно, поверю на слово. Вы что, через одежду видите? — удивился Сварог. Жизненный опыт и зоркий глаз. Это оружие. Стреляет почти такими же звездочками, которых у Блая целая пригоршня в мешочке, только серебряными. Шума много? Совершенно бесшумная штука. Это хорошо. А коли уж стреляет серебром, хорошо вдвойне. Серебра у нас мало, поиздержались. Он обернулся к остальным, тесной кучкой стоявшим у борта. Ну, пошли. И да хранят нас морские короли. Борн, привязь у собаки надежная? Хватит на 2 недели. Ну, нам хватит и недели. При удаче. Трогаемся. Они спустились по узкому трапу и зашагали меж длинных строений с крохотными оконцами и широкими двустворчатыми дверями. Больше всего эти сооружения походили на лабазы. «Это что, город?» — тихо спросил Сварог у шагавшего рядом Борна. «Когда-то это место называлось Фир-Норд. Один из самых крупных торговых портов в верховьях Ителла. Раньше здесь были лоранские земли. Потом люди ушли. Кое-кто остался, но корабли сюда перестали приходить». Вскоре они вышли к зданию, когда-то кипевшему жизнью. На первом этаже располагалась большая таверна. Они распахнули дверь с выломанным замком, прошли по залу меж грубых столов, на палец покрытых пылью, мимо пустой стойки. За ней сиротливо стояла сломанная пустая бочка с проржавевшими обручами. Поднялись на 2-й этаж по рассохшейся скрипучей лестнице. Судя по многочисленным дверям с выведенными облупившейся краской номерами, здесь в старые времена помещалась гостиница. «Зря сняли вывеску», — сказал Сварогу капитан Зо. «Добрый старый приют моряка! Сколько здесь было выпито! Сколько золота утекло в карманы шлюх, сколько зубов вымели с мусором. Вот тут Блай Юнгой и потерял невинность. Вот за этой дверью Блай на миг приостановился. А вот эту дверь я вышибил 5 лет спустя. Но не кулаком, конечно, а шкипером из Нолы. Капитан Зо толкнул кулаком одну из дверей. Человек, сидевший там у окна, ничуть не удивился их появлению. Он молча кивнул и показал на стол, где одиноко чернела пузатая бутылка рома. Оживившиеся моряки стали разбирать со стола оловянные стаканчики, а Блай ловко выковырнул пробку кончиком кинжала. «Посмотрите в окно, лорд Сварог», — сказал капитан. «Мы уже привыкли, а вам будет интересно». Сварог выглянул вниз. Туман уже рассеялся, и прямо под окном шагом проезжали 7 всадников в плащах с откинутыми на спину капюшонами. В первый миг они показались Сварогу смутно знакомыми, словно он где-то с ними уже встречался. А потом он сообразил: это же они сами. Сварог, капитан и остальные 5.
Бас, несмотря на годы, все еще крепок. Капитан Зо кивнул в сторону незнакомца.
Тот ухмыльнулся, погладил сидеющую бороду. Дня 3 эти двойнички продержатся, а когда улетучатся, подобно дыму, мы будем уже далеко. И, что характерно, совсем в другой стране.
Бас, было что-нибудь серьезное? Или кто-нибудь серьезный?
Пустяки. Мелкие сошки. Они по-прежнему уверены, что вы пойдете к храму Ашореми. Туда вся банда и отправилась. Конечно, они все равно пустят окрест разъезды и пару-тройку ублюдков на свободную охоту. Но с этими вы справитесь. Может, и меня больше не побеспокоит.
Бас, ты особенно не рискуй, — сказал капитан. Здесь не Диони, и тебе уже не 20.
Нам не 20, Зо.
Это ты в основном рискуешь шкурой, а я, выживший из ума чудак, вместе с кучкой таких же дураков, никак не собравшийся уйти из запустелого порта. До сих пор подозрений я не вызывал.
Вами может заняться кто-то сильный, старина, способный прошибить твои миражи и иллюзии.
Я знаю, — сказал Бас. А что прикажешь делать?
Оставить все на мальчишек. Они ж жить торопятся, и потому получается сплошной звон мечей со световыми эффектами.
Они негромко заговорили о чем-то своем, неизвестных и непонятных Сварогу делах, и он больше не прислушивался. Сидел прямо на полу, как и остальные, прихлебывал ром по глоточку, потому что второй бутылки, похоже, не предвиделось, и сердце чуточку замирало в предчувствии странствий и опасности. Чувства его были двойственными. Он с нешуточной тоской, как дом родной, вспоминал замок и Миони, но в то же время ни о чем не сожалел. Он как-никак был в деле, предстояло что-то серьезное, и жизнь его, как ни прикидывай, обретала какой-то смысл. А ведь с ней, признаться, давненько такого не случалось. Так они просидели час. Вторая бутылка все-таки появилась, но не было ни шума, ни болтовни. Все напряжены до предела, перед броском неизвестность. И Сварог, пройдя парочку словно бы и не существовавших войн, прекрасно понимал спутников.
Лошадей они нашли уже оседланными. Капитан Зо тщательно проверил ремни, крепившие к его седлу какой-то длинный, продолговатый сверток. Попробовал ногой стремя и ловко вскочил на коня. Банс распахнул ворота конюшни, и семеро, один за другим, проехали мимо него. Заброшенные склады и дома, в которых давно никто не жил, тянулись долго. Потом пошла поросшая травой дорога, вившаяся среди невысоких холмов. Одни покрыты редколесьем, другие — голые. Пару раз попадались замки, еще не развалившиеся, возведенные прочно на века. Но почему-то с первого взгляда становилось понятно, что и там давным-давно нет ни единой живой души. Но какая-то жизнь в округе все же теплилась. То в стороне от дороги обнаружится возделанное поле, то замаячит на горизонте стадо из десятка другого коров. Несколько раз попадались повозки, крестьяне поглядывали на всадников сторожко с видом наученных горьким опытом. Одни держались так, словно готовы были соскочить и припустить в поле. Другие держали на виду топоры и громоздкие старинные мушкеты. Видимо, многие еще с понурым фатализмом цеплялись за родные очаги, продолжали сеять на прадедовских пажитях и гонять скот на прадедовские пастбища, рассчитывая, что на их век спокойной жизни хватит. А в крайнем случае можно успеть сбежать. Растянутая на полтора столетия, неспешно продвигающаяся опасность незаметно становится привычным злом, сопровождающим с колыбели и оттого обыденным. И все равно это была агония. Обезлюдевшие края, когда-то процветающие околицы Лорана, которую Лоран отсек, как загнивший палец. Края, живущие ныне без всякой власти, законов, подданства и управления, где полагаться приходится только на себя. В других местах, как мимоходом просветил боцман, еще сидели сеньоры, но отсюда благородные господа убрались. Судя по немаленькой ширине дороги, обозначенной с обеих сторон каменными столбиками с лоранским гербом, она в лучшие времена была оживленным торговым трактом. Солнце уже клонилось к закату, когда они встретили человека, который никуда не спешил и на диковатого крестьянина ничуть не походил. Он бросался в глаза издали из-за полосатой желто-красной одежды, щедро разукрашенной нашитыми там и сям маленькими зеркальцами. Сначала издали они увидели одно мелькание солнечных зайчиков на обочине. Капитан Зо вытащил из-под кафтана подсорную трубу. Он ее держал за пазухой, как предмет, безусловно, неуместные в экипировке бродячего купца. Смотрелся, тщательно запрятал трубу обратно и покачал головой. Странствующий циркач, похоже, один. Публика эта обычно придурковатая. Попробуй-ка годами глотать огонь и разбивать кирпичи о темечко. Но шляется везде и знает много. В оба смотреть у меня. Он подстегнул коня, и остальные рысью потянулись за ним, держа руки поближе к оружию. Человек, разбрасывавший вокруг себя солнечные зайчики, мельком глянул на них и вернулся к прежнему занятию. Он заботливо перебирал и вытирал тряпкой разложенные на пустом мешке атрибуты фокусника. Ярко раскрашенные палочки, какую-то посуду, блестящие шары и тому подобную чепуховину.
«Эй, если вы грабитель, брать у меня нечего», — сказал он, глядя на подъехавших дерзко и весело. «А если честные купцы, ничего у вас купить не могу. Не на что, братва».
«Мы в розницу и не торгуем», — сказал капитан Зо с хорошо сыгранным небрежным презрением, приличествующим серьезному купцу.
«Идешь из Фьортена или Фьортен?»
«Из», — лаконично ответил тот, ничуть не смущенный холодной отповедью.
«Что там слышно?»
«Там суматоха. Нагрянул отряд харландцев. Молотит в ворота бревном и требует кого-то им выдать. Отряд большой, сотни три. Сплошь конница, причем гвардейская. Все в черном с белым».
«Интересно», — сказал капитан Зо.
«Расскажите-ка подробнее. Я как раз еду туда за товаром. Оставил там повозки людей, но если такая заварушка...»
«Это точно. Лучше переждать», — кивнул циркач.
«Под шумок почистит вашу милость от лишнего добра. И хорошо еще, если душу не вытрясут».
«А они могут. Законов в этих краях никаких не наблюдается, равно как и властей».
«Это точно», — в тон ему сказал капитан Зо.
«Ну, совершенно никаких.
Ты совершенно верно подметил, наблюдательный ты парень.
Я смотрю, приятно с таким встретиться на дороге и побеседовать о всяком разном».
Он продолжал плести словесные кружева небрежно, с застывшей улыбкой, выплескивая этакий шизофренический поток сознания. Это не могло не преследовать какую-то цель. И Сварог наконец понял.